Анатолий Петрович, очень рада, что вы к нам пришли сегодня в «Арткоммуналку». Я должна для порядка сказать, что сегодня 21 июня 2023 года. А вы, пожалуйста, представьтесь полностью, фамилия, имя, отчество, чтобы это осталось у нас в записи.
Володин Анатолий Петрович.
А год рождения, если можно?
Какой же секрет? 1939 год, ноябрь месяц.
Угу. Спасибо. Анатолий Петрович, расскажите, пожалуйста, начните с каких-то самых ранних своих воспоминаний. Про семью, про маму, папу, дедушку, бабушку, про вас. Что вот воспоминания, что память сохранила из самого раннего?
Вот если говорить о самом раннем детстве, то, что я помню про себя, такие эпизоды здесь, они просто откладываются в памяти. Вот один из них, я помню себя в яслях. Интересный случай. В возрасте, наверное, года 4, не больше. Был в яслях, просыпаюсь, в окно светит солнышко, а я под собой чувствую что-то неладное. Этот эпизод запомнился, одеяло откинул, а я там, оказывается, по-легкому сделал.
Понятно.
Одеяло откинул, думаю, солнышко будет светить, прогреет и все высохнет. Да, года 4 было. Потом запомнился эпизод в садике. Это уже, наверное, ну, 5, не то 6 лет. Скорее всего, между 5 и 6 годами. У нас, как обычно, в садике, в яслях, после обеда сон полагается. И вот мы, когда заснули, проснулись, и чей-то мы, там, девчонка, одной захотели спрятаться, не пойти на общей прогулке, и залезли под кровать свою. Вот такой яркий эпизод был. Почему залезли, не знаю.
И чем дело закончилось, тоже неизвестно.
Все закончилось нормально.
Нашли вас, не нашли?
Сами вышли. Сами вышли.
Угу.
Потом запомнился эпизод. На празднике октября нас всю группу погрузили в машину. Раньше машины назывались полуторки, то есть полуторатонные, и трехтонки. И вот бортовые машины нас загрузили, всех пацанов, девочек, и повезли на митинг на завод «Семгигант». Там такой сейчас есть.
Угу.
Вот туда вот эпизод запомнился.
Угу.
Потом запомнился эпизод. В этот период заболел я. И, по-моему, уже учился в первом классе, умел немного читать. Заболел я сильно, и маманя меня как-то вот умудрился, а не помню как, но я оказался в больнице. Эта больница находилась рядом с территорией ЦМ-завода. Раньше остановка там называлась Москворецкая, она сейчас там дальше, а это она была перед прудом. Пруд там, знаете, есть?
Да, да.
Вот. Угу. Перед прудом была эта остановка. И вот в общей палате я оказался пацан там один. Там было, наверное, перед моими глазами, ну, коек 6-7. И там в основном лежали мужики.
Mm-hmm.
И я решил продемонстрировать, что умеет читать. Газету взял в руки, что-то такое там прочитал.
Видимо, одобрение было, раз запомнилось.
Наверное. А еще один эпизод запомнился. Тоже вот уже, наверное, лет 7 было, не больше. Мы обычно, стайка пацанов гуляла кучками. Как-то один раз, уже под вечер, была у кого-то взята тележка четырехколесная. И вот на этой тележке мы поехали на станцию. Почему, не знаю. Ну, поехали. Пришел поезд. Раньше они ходили не дальний, просто местный поезд пришел. И оттуда в нашу сторону направился солдат с чемоданом. Угу. Ну, чемодан, по моим глазам, казался большой. Вот такой вот. И он говорит: пацаны, довезите мой чемодан. А у нас там на Цемгиганте был лагерь для военнопленных. Прям же тут недалеко. Вот там стояли у нас два старых довоенных четырехэтажных дома. Один буквой «П» был, а напротив него просто по длине дом. И вот мы его довезли до лагеря. Он нас проводил вовнутрь, завел в столовую. И повар говорит: накорми ребят. И повар накормил. Молочная каша, по-моему, с лапши. Вермишель раньше не было, с лапши. Угу. Каждому наложил. Угу. Ну, по порции, короче говоря. Угу. Ну, вот из того времени еще запомнилось. У меня был старший брат. На 3 года старше меня. Ну, как все военные мальчишки, был шустрый. Вот он услыхал, что немцы бежали из лагеря. И попрятались, там копны стояли из соломы, из ржи или же пшеницы, и попрятались туда. А когда их обнаружили, солдаты их не щадили, кололи штыками. Когда он мне рассказал, говорит: я пойду посмотрю. Нет, ты не пойдешь, тебе нельзя. Mm-hmm. Вот он рассказывал этот эпизод. Mm-hmm. Ну, дальше не знаю, что, как по вопросам.
Хорошо, хорошо. Анатолий Петрович, вы же родились не в Коломне, а на Цемгиганте, да? Расскажите, что это за место?
Это я там проживал, на Цемгиганте. Родился я в Москве.
Ага, расскажите.
Маманька туда поехала. Ага. И там у ней случилось, что я родился.
Понятно. А чем мама занималась? Расскажите про маму.
Мама у меня была сирота. Вот если говорить откровенно, я ничего про нее не знаю. Знаю, что сирота, родителей у нее не было. Оказалось, она в Москве, как обычно, приезжает из села на работу. И, скорее всего, там она и познакомилась с моим папой. Угу. Папа у меня был с Калужской области, семья была большая у нее. Как я судил по фотографии, у моего деда была семья. Раз, два, три. 8 человек детей. Дед мой был из крестьян. Зажиточные крестьяне сами себя всем обеспечивали. К несчастью, дед мой был репрессирован и расстрелян в 1938 году. Угу. Я их не видел, живых не застал. Конечно, я с 1939, но с 1938. Угу. Бабушку тоже не видел. Угу. Когда немцы были под Москвой, насколько я слышал из рассказов, скорее всего, матери, а не папы. Когда немцы отступали, наши их выгоняли, они подумали, что уже выгнали всех. Из погреба вылезли, ее шальная пуля сразила.
Это кого? Кого именно?
Бабушку.
Бабушку.
Бабушку. А, бабушка. Деда расстреляли.
Деда расстреляли, а бабушка оставалась. Бабушка, да. Да.
Так что я не видел своих ни дедушек, ни бабушек. Угу, угу, так получилось.
Да. А папа чем занимался?
А он, поскольку, так скажем, мама моя была посажена в тюрьму, раньше так называли за спекуляции, она могла пошить кое-что, ездила, перепродавала. Угу. За то, что она перепродавала, старалась накормить нас детей, и его осудили.
Это на Цемгиганте, когда вы уже жили на Цемгиганте?
Что?
Это когда вы жили на Цим-гиганте?
Да, 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 да.
Ее осудили?
Да, 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 да.
А вы уже родились к тому времени?
Ну, конечно.
Вы уже были, да? То есть, а мама оказалась в тюрьме?
Мама оказалась в тюрьме.
Ага.
Потом, по-моему, в результате амнистии ее отпустили. Она приехала домой. Я помню, первым делом она кинулась наводить порядок в квартире. Ну, там так называемый квартир. Там две семьи проживало. Было две комнаты, две семьи. Ну, больше.
Сколько
короче,
в итоге,
да,
она, сколько в итоге она пробыла в заключении?
Более 2 лет пробыла она.
А вы в это время были с отцом? Жили с отцом?
Да, отец работал. У него была броня от воинской службы. Потому что некому было оставить детей. Он нанимал, как бы сказать, смотрительницу дома. Она за нами приглядывала. Я не знаю, где он, в городе, в Коломне, скорее, ее нашел. Они ничего толком сказать не могу, не помню. Я помню то, что она любила свою постель украшать горкой подушек, начиная с большой-большой и кверху конус. А когда мама пришла, она ее выпроводила. Сама нами занималась.
Это сколько вам лет было, когда мама пришла?
Ну, в школу я не ходил.
Еще маленький.
Рано еще было. Вот. А когда этой домосмотрительницы не было, отец, уезжая на работу, закрывал нас в комнате на ключ со старшим братом.
До вечера?
Да, до его приезда. Оставлял наваренной там пищи в виде картошки.
А что еще?
А что еще?
Ну, супов уж не было.
Нет. Какой суп? Хорошо, картошка была.
А чем запомнились вот военные годы?
Еще запомнилось тем. У нас окна выходили и на двор, и на переднюю улицу. Вот когда немцев вели на работу в сопровождении охраны и собак, они шли строем и заставляли их петь песни на немецком языке. Потом эпизод запомнился, вот сейчас вспомнил. В детском саду мы гуляли, а немцы работали без конвоя. Ну, общая охрана там была. А так они работали без конвоя. Были мы, гуляли, вернее, у гаража. А до гаража там было 15-20 метров. Они выходили на перекур и курили. А мы, пацаны, брали камешки и в них бросались. Воевали с ними, так сказать.
Ну, то есть вы знали, что это немцы?
Знали,
таким
знали,
образом...
знали.
Да.
Знали. Так что пленных я видел.
Понятно. А какие работы они выполняли в городе? Что они делали?
Ну, если в гараже, то, значит, по ремонту машин. А на цемзаводе восстанавливали, приводили в действие цеха по переработке цементной руды, так скажем. Из нее делали цемент. Они там работали как настройщиками и обслуживали персонал. Вот это запомнилось.
А расскажите, то есть вы сразу родились, ну и как бы жили первые годы в коммуналке, получается, вот на две семьи. Расскажите, как была она устроена, эта коммуналка? Про соседей, может быть, что-то вспомните.
На Цим-гиганте, я говорю, там была двухкомнатная квартира. У нас комната была побольше, потому что детей было 3. А у соседей поменьше, 2. На 4-м этаже мы жили. Наша комната была с балконом. Была, вернее, балконная дверь. Открываешь и можешь прыгать вниз. Там ограждений не было. Туалет был. Вода с перебоями, но была. А зимой было отопление. Вот удивительно, но отопление батареями работало.
Ну а как же без этого бы жили? А дом какой этажности был?
Четырехэтажный.
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 Старый какой-то дом, да?
Двоенной постройки, так скажем. Но прочный. Он и сейчас спокойно стоит.
А папа-то работал на Цимгиганте?
Он и по области работал. Командировки посылали по Московской области. Основная база была в Коломне.
А кем он работал? Что это за специалист?
Электромонтажник.
Электромонтажник.
Да, проще скажем, электромонтер. Занимались его оборудованием как производственных помещений, так и жилого помещения. Но в строящихся. В общем, ему приходилось на заводе работать и на стройках по жилью.
А где гуляли вы, вот вы говорите, детворой ходили кучками, где-то гуляли? Это же поселок был Цимгигант, как и сейчас, это поселок городского типа?
Да.
Да, как проводили свободное время вне школы?
Вне школы. Беспризорные были, гуляли до тех пор, пока не загонят домой. Ну, что мы делали, пацанами, что делали? Носились, бегали, играли, так по-русски говоря. Угу. Вот такой период был на Цимгиганте.
Угу. А дальше как ваша судьба
сложилась? А дальше как? Угу. Дали отцу жилье в Коломне. И от нас на машине туда со всем скарбом привезли. На улицу Зайцева, она уже в ту пору называлась улица Зайцева. Там бывшие купеческие торговые ряды. Сейчас они, эти дома, в ряд стоят.
Это вот в сквере Зайцева, голубенькие такие, да?
В сквере Зайцева, напротив, да.
Вот эти остатки гостиного двора. Вы там жили?
Да, да, и там сейчас.
А с какого года и по какой?
Мы туда в 49-м году приехали. И сейчас за нами числится там это жилье.
А там же вневедомственная охрана. Или это только часть они занимают помещение?
Нет, там в ту пору не было никакой неведомости.
Ну, тогда-то нет. А вы это говорите позже. Сейчас, что
а там были просто частный сектор в этих больших, то есть соединенных двух домах. И там типа всех коммуналки были. Вот мы жили на втором этаже, у нас жило три семьи.
А, то есть вы жили не в гостином дворе, который голубенький, вот рядом, внутри прямо сквера находится, где вневедомственно, а вот в этих, по улице, да,
по
идущих?
По улице вдоль, все вдоль. Понятно. Вот там сейчас школу, знаете, да? Раньше там был учительский институт. Потом его в 62-м году переименовали в педагогический институт. Вот мы напротив него жили.
Вы жили на втором этаже, да?
На втором этаже.
Там расскажите об обстановке. Как вот обстановка? Может быть, что-то вспомните?
Вот когда мы получили туда, заехали, мы думали, у нас там условия нормальные. Помещение для туалета было. Туалета самого не было. Он у нас был во дворе. А поскольку там было частных домов много, во дворе стояло столько туалетов, сколько было хозяев. Вот это по скромным подсчетам, там вот на нашем месте было 5 туалетов.
У каждого свой домик.
У каждого дома свой туалет.
Деревянной
будки.
Да.
Их обслуживали городское коммунальное хозяйство. Если вам рассказать, были такие телеги, бочки вот такие. Они на очистку туалетов приезжали вот с таким большим деревянным ведром, наполняли эту полубочку отходами из туалетов, накрывали рогожкой и везли это все богатство на свалку.
Как часто это проводили, эту процедуру?
Ну, по-моему, раз в месяц точно. Вот такие были поезда, несколько там человек объединялись, и колонны вывозили через весь город на Озерское шоссе. Там с правой стороны за церковью, раньше садов там не было, за церковью, туда заезжали наверх, почти поднимались на горку, и там это все вываливали.
Угу, понятно. Как еще был устроен двор, что кроме туалетов?
Двор этот был обустроен в основном сараями. У каждого дома там был свой определенный участок для сарая. Его строили, и у каждой семьи там был закуточек. Кто имел возможность и кто хотел, содержал в этих сарайчиках скот, свинюшек и кур. В основном куры и свиньи. Так что пропитание зависело от самого хозяина.
Ничего себе. Да. А огородики держали? Огородики что-то выращивали?
Нет, там огородов не было. Я знаю, что выделялась земля для предприятий. И за городом давали участки под картошку. Угу. Вот это выделялось. А при доме там нет. Угу. Не
то
было
есть, получается, внутри Кремля вот были эти сарайчики за башней, да?
Вот угу. У нас там было два ряда сараев. Угу. Вот представляете, сколько там кур. Каждая хозяйка своих кур помечала. Или хвосты чем-то закрашивали, или же крылышки чем-то закрасывали определенной краской, чтобы они знали своих кур.
А ваша детская забота была как-то связана с ухаживанием за этими?
Ну, а как же?
Что вы делали? Что вам доверяли?
Доверяли отнести свиней, накормить.
Ага. А вы не боялись?
А чего бояться-то? Она рада, что придешь к ней, откроешь закуточек, где она содержалась, вывалишь туда и закроешь все. Она сделает свое дело, поест, и больше ей ничего не надо. Главное, вовремя принести.
То есть у вас, у семьи были там животные, а в каком количестве вот у вас примерно?
Плюс-минус? По одному.
Больше, то есть одна свинюшка, и да. Сколько кур вы могли содержать?
Ну, а кур, по возможности, не больше десятка. Угу. Не больше десятка содержалось.
Кур. То есть, значит, у вас на завтрак всегда было свежее яйцо в доме? Было такое?
Не часто, но было.
А почему не часто? Вот же они куры.
Зимой они не неслись, там не холодно. А когда вот тепло начинало, тогда мы пользовались. А еще обязанно сходить за водой на колонку. Ну, по расстоянию она от нашего дома 100 метров, наверное.
Ну, там вот рядом прямо у...
А вот напротив церкви.
Крестовоздвиженского храма, да, находится
напротив
колонка.
Церкви.
Там же она и сохранилась.
Она сохранилась, да. Сейчас ей не пользуются, не разрешают туристам пользоваться.
Не разрешают?
Не разрешают.
Я видела, все прекрасно пользуются.
Я не знаю, это в целях экономии, что ли, городской хозяйства. Я только так могу объяснить. Потому что турист подходит, когда жарко-то. Бывает, кран сломается, она течет, и никто ничего не делает. Угу. Пока там придут, сообщат, слесари приедут, закроют. И вот они решили, видно, этого не доводить. Сняли ручку. Так что не надавишь, и водички не будет.
Понятно. Анатолий Петрович, а как все-таки внутри выглядела ваша квартира, соседи? Какие нравы были? Как вы дружили или ссорились? По каким случаям?
Ну, в пору коммунального общежития нормально мы жили. Ну, давай не скажем, как родная семья, но дружные были. На кухне была печка. В каждой комнате свой затоп. Угу. Так что дровами запасались всегда. И каждый топил у себя. А на кухне, когда кто-то что-то готовил, к празднику обычно там затапливали печь, пироги пекли. А так на кухне содержались керосинки, кирогазы. примусы. У каждого свой столик. И на нем занимались приготовлением пищи. Один раз меня даже осудили. У соседки, не знаю, как это так получилось, но у меня это сохранилось в памяти. На меня написали заявление, что я из кастрюли украл мясо. Она подала заявление в суд, и меня, не меня, а мою семью штрафовали, что как будто бы я украл мясо. А этого не было. Я не помню, какая сумма штрафа была. Я это запомнил. Мне это было обидно долгие годы.
А сколько лет вам было?
Ну, это уже было лет 11. Лет 11, наверное.
И как вы потом с этой соседкой общались? Или уже не общались с ней?
Пацан, что я долго держал, что ли, в голове.
А родители ругали вас за это? Или они как бы были на вашей стороне?
На моей стороне. Потому что я не мог это сделать, пока сегодня младеть. У нас привычки не было. Мне просто кажется, что это ее дочки, какая-то из них там была одна постарше, она помладше меня года на два, а другая еще меньше. Вот может кто-то из них совершил ошибку. А чтобы избежать наказания, нашли козла отпущения.
Чего себе. Ну, это вы сейчас так со смехом, да, вспоминаете?
А я говорю, я долго держал в душе-то. А еще нехороший случай был. Ну, в том плане, что я чуть ее не наказал. У нас коридор общий, он там длиной метров, наверное, 6. Ну, пацан, никого не было, я давай в дверь нож бросать. Нарисовал там круг и нож в столовой бросал.
На дверь вот этой соседки, да?
Она соседка наша была. Нож бросал, она ушла в сарай, а я швыряю. И потом дверь открывается, и этот нож мимо ее носа в дверь воткнулся. Он не воткнулся, а упал. Он не мог воткнуться, он столовый был нож, закругленный такой. Нехороший случай был.
А за это что вам было?
Ничего. Даже не знаю, почему. Она даже мужу не пожаловалась.
А как у вас обстановка в семье была? Вот мама, папа, как вообще? Ну, вы друг к другу относились?
По-моему, между нами, детьми, ссор больших не было. Вот у меня старший брат был, он с 36-го года. Он даже мне потакал. Что-нибудь я такое творю? Никогда не обижал ничего. А я наоборот за ним гонялся. Старался что-то навредить ему. Вот такой был зловредный.
А расскажите про лимонадный завод. Или он правильно назывался не лимонадный, напротив-то?
Он назывался завод фруктовых вод. У него завод название официально такое было.
Что-то есть связанное с ним?
Я там не был. Но оттуда машину я взял с готовой продукцией раза три на дню. На грош там бутылки разливали, развозили там. Ничего про него сказать не могу.
А какой ассортимент там был этих фруктовых вод? Может, припомните?
По-моему, только один лишь лимонад.
А кажется, про квас вспоминают. Про квас не слышали? Квас.
В те годы кваса, по-моему, не было. В те годы не было. И, может быть, потом, впоследствии, уже ближе к 60-м годам и дальше, скорее всего, был. Но мы туда не наведывались.
Ну, в ваш-то дом попадал этот лимонад? Вы-то его употребляли?
Только через магазин.
Ну да.
Только через магазин.
Через магазин, да. Покупали?
Ну,
или не
позволял, не... когда возможность покупать.
А какие магазины поблизости были? Куда ходили?
вот сейчас, где находится охрана, то есть, как сейчас называется, то неведомственная охрана, там был такой неуклюжий проезд, под углом стоял барак однотипный, в нем на краю была парикмахерская, а дальше магазин, он «Волк» магазин назывался.
«Волков»?
«Волков».
А почему?
Не знаю. Вот этого я не выяснил.
Ну, это вот, прямо внутри этого голубенького сейчас гостиного двора или рядом где-то?
Прям по улице, рядом он был.
По улице?
По улице. А, ага. И вот там был узкий проезд, столб стоял. И проезд был небольшой только для машины. Ага. Вот в этом магазине к праздникам выдавали муку. Ага. Муку и сахар. И вот пацаны, чтобы заработать, пристраивались к тем тетушкам, которые предлагали: «Стань со мной, я тебе заплачу, чтобы ты купил пакет муки».
Потому что была квота в руки, да?
Да,
там
один пакет 3 килограмма на руки. Угу. На это всем хочется побольше. Угу. А мы, пацаны, этим пользовались. И зарабатывали, как говорится, себе на мороженое. Но это было к празднику, к Новому году и к Октябрьской праздникам.
А в основное время этот магазин как продовольственный?
Продовольственный. Там было от хлеба и до всех мучных изделий. Угу. Масло, колбаса. Мусор, продукты все питания были.
То есть в основном вы туда ходили, да?
Да, поближе. Угу. Поближе.
А вот туда ниже, по Зайцево, уже к реке, там вот была пивнушка.
Вот сейчас там,
какая-то,
где новая точка, 10 Зайцев, так, да, называемых. 10 Зайцев, да. Там был магазин речного флота. Угу. «Водники», так он
«Водник»
назывался.
«Водник», да, «Водник».
Магазин «Водник» его.
А туда не ходили?
Нет.
А почему?
Да не знаю. Если только мамаша зачем-то пошлет там купить, когда здесь в этом магазине нет, а может там есть, он получше снабжался, чем этот магазин «Волк». Вот туда ходили.
Расскажите вообще, а вот об этом как бы куске города, да, вот нижние дома туда к реке спускающиеся, Пятницкие ворота. Как вы вспоминаете Пятницкие ворота, как они выглядели в ваше детство? Вы туда лазали, я думаю?
Пятницкие ворота?
Да.
Мы забирались на эти Пятницкие ворота по осколкам стены. Угу. Вот туда залезешь, а спускаться страшно. Потому что когда вперед лезешь, ты видишь, куда что-то там захватить. А когда ты не спускаешься, голова наверху, а внизу головы нету, и спускаешься очень осторожно, как бы не упасть.
Но все равно лазали?
Все равно что-то туда толкало. Ага. Были такие отчаянные пацаны, постарше меня немного. Один из них жил... на улице Лазарева, забыл, как называется, сейчас старой церкви, там была производственная база для слепых. Mm-hmm. И вот он там рядом жил. И вот он на эти Пятницкие ворота на спор залезал за определенное количество времени, забирался на самый верх и даже умудрялся там стойку на руках делать.
Ужас.
Ужас. На спор.
На спор.
На спор. Но он всегда выигрывал. Потом он исчез. Переехал в другое место.
Понятно.
А вот еще один случай из детства. Мы перешли уже в 4 класс, а сейчас там угол здания между улица Исаева и Зайцев, сейчас там двухэтажные, это коммерческие там структуры. Там школа была до 4 класса. Угу. Это мы раз с компаниями уже осенью, сезон сбора яблок закончился, собрались вот так за яблочками сходить. А это было... Сады были вот сейчас Коломен, где идет. Угу. Там раньше был сельхозтехником, а дальше были уже сады какого-то хозяйства, я не помню. А уже почти весь урожай урожай яблок собрали, и остались две яблони около сторожки Антоновки. Они срок сбора еще не подошел. Как оравы налетели на эти яблоньки, потрясли, кто куда, кто за пазух-то. А у меня штанишки были, вот после коленок, они на застежках были. Я в обе штанишки тогда Антонов накидал. И тут мужики из избушки выбегают и за нами. А спуститься надо было, чтобы убежать к речке Коломенке, росли кусты. А я чувствую, я не убегу. Что делать? В кусты эти нырну, затих и спрятался. Мужики пацанов разогнали. Я почувствовал, что они ушли. И вышел. И у берегички пошел, а там меня пацаны дожидаются. Говорит, а ты яблоки-то сохранил? Они видят, что они у меня отдуваются-то. Говорит, мы все побросали на яблочек. А потом эти яблочки мне обошлись устным взысканием со стороны милиции. Один из них попался там, пацан, и он все рассказал, кто с ним был. В школе устроили общую поверку, линейку выставили, и давай называть имена. И меня назвали. Лейтенант женщин милиции из детской оповестила, что вот такой-такой натворил.
Это вот на Соборной площади была линейка-то? Напротив школы? Или вы-то учились...
Нет, за помещение.
А, ну вы-то учились на Соборной площади, да?
Да.
Сначала?
Нет.
Или вы учились вот в этом бывшем учительском институте?
В бывшей школе, которая на улице Исаева, с улицы Зайцева.
Улица Исаева, Зайцева. Прямо внутри Кремля?
Вот да,
там,
да,
ну, там
да,
же
да,
сейчас
да.
Вот школа.
Да, да, да.
Вот она в этой школе.
По улице Зайцева сейчас там коммерческие всякие структуры.
Угу. Ну просто улица Исаева, это
угол
внутри
улицы
Кремля?
Угол улицы Исаева и Зайцева.
Исаева? Исаева это же в Кремле, а Зайцева
да,
вот она.
Да, она идет, Исаева, отходя от улицы Зайцева, прямо вниз к речке.
Ага, а номер школы?
Номер школы 4-й называл.
4-й, да? Ага, понятно.
Там до 4-го класса учили. И вот линейку построили внутри здания, там на 4-м, на 2-м этаже. Угу. Всех по периметру высадили.
Что вы испытывали в это время? Страх? Да? Что испытывали в то время, когда назвали ваше имя?
Ну, что пацан особенно? Ай, накажут дома, больше ничего.
А как наказали дома?
Пригрозили.
Ага, хорошо. Понятно. А как учились в школе?
Честно признать, плохо. Я даже на урок уж сижу, слушаю. Домой приду, 5 минут за тетрадкой посижу. Ма, я все сделал. И бегом на улицу. Учился я лодырь.
Ага, понятно. А куда ходили купаться?
Вот сейчас к речке спускаешься.
На к Москве-реке?
К Москве-реке.
Ага, да.
Вы в этом месте не были?
Были.
Были? Ну
да.
Вот. Сейчас там все деревьями выросло. А раньше там ни кустика не было. На левой стороне был песчаный пляж. Он естественный.
Прямо на этой стороне или надо на той?
На противоположной стороне.
А, да-да-да.
Был
песчаный
пляж.
То есть там,
пляж.
Где вот лука, пьяная лука, да?
Да,
поворачивается,
да, да, да,
вот
да,
тут
да.
Был пляж.
И вот там в основном городской пляж был, так называемый. Грибков там не было. Просто придешь там, тряпки свои бросишь, располагаешься.
А в какое же время он исчез, этот пляж? В какие годы? Не припомните?
Он начал исчезать уже, сейчас точно скажу, с начала 70-х годов. Где-то в 75-м все затихать начало.
А с чем это могло быть связано? Его же поновляли каждый год, туда песок завозили? Или за ним особого ухода не было, за этим пляжем?
Чем это было? Стихийно, по-моему.
Да?
Просто стихийно, уже как бы... Да, стихийно.
Понятно.
А сейчас там такие заросли. Угу. Раньше толпы народу шли по оккупации. Угу. Мост был разводной, угу. А разводили его не электричеством, угу. А там лебедка своя. И на этой лебедке работала в основном команда из женщин. Угу. Когда пароход идет или снизу, сверху, он дает сигнал гудком. Угу. Эти работницы бежали на мост и четвером раскручивали трос. Когда заводят, накручивали. А когда раскручивали, легче было. А так этот мост заводился, ну, представляете, вручную так, ну, заводился, но минут 25-30, пока его заведу, пока я заведу. И женщины работали на этом мосту.
А почему же не мужчины, не знаете? Или не мужчин знаю. Не было?
Вот это не знаю.
А расскажите про разлив реки тоже. Вот. Это же было целым событием. Река разливалась, Москва. До какого уровня доходила?
Вот при мне она разливалась до состояния, когда Бобренево было... Монастыр, вот этот там, который... Угу. Он был залит водой. Это не соврать... То ли в конце 60-х годов, то ли в начале 70-х, где-то в этом промежутке. Угу. Вот такое было.
А со стороны города докуда доходила река? Со стороны города? Ну, до Бобренева, а вот со стороны... до Пятницких доходила?
А вот на улице она поднималась до третьей подворотни.
До третьей подворотни?
Да.
Ага.
До. По земле.
Да-да-да, понятно. И что люди в этом случае делали? Мы даже слышали на лодке, были лодки у людей.
Вот по поводу разлива запомнился один такой случай. Наверное, на нервы поддержки всем. Обычно шли при разливе смотреть, как лед идет. Вот не помню, какой год, но я тоже там был. Смотрю, из-за пьяной луки льдина выплывает, а ней... Парень стоит, не мечется, никуда стоит. А вот где мост разводился, и он по течению стоял. А дальше там стояли баржи, поперек стояли. На одной из этих барж стоял парень, рыбак, с удочкой. Ну, посмотреть, получится, не поймать, что не получится. А когда увидели, что этот пацан стоит на льдине, ну, лет, наверное, 16 был, может, 17. Один из мужиков, который рядом с речкой жил, побежал скорее за веслом к своей лодке, но он не успевал. Эта башня, то есть эта льдина неслась к барже. Вот я хочу подчеркнуть, что хорошо там был этот рыбак. Подходит льдина к барже, упирается. Этот парень кинулся к барже, схватился. Рыбачок ему помог вытащить. И эта льдина уходит под баржу. Только он успел залезть на баржу, эта льдина уходит под баржу.
Спасли.
Спасся. Да. Хорошо рыбачок там был. Он пожал руку, и рыбак продолжал спокойно ловить рыбу. А он спокойно сошел на берег. А вот где он сел на эту льдину, непонятно. Вот это у меня отложилось четко. Прям такое состояние было ужасное.
Все на глазах, да, это происходило?
Да. Там не я только один был, там был много.
Вы до 4 класса учились вот в 4 школе, а дальше в какую переходили?
А дальше у нас школа была... На улице Савельича, напротив завода «Текстильмаш».
Понятно, да. Там
она была под номером 6.
Да.
Там до 7 класса учили.
А чем запомнились эти годы?
В этой школе?
В этой школе, да.
Также я скажу безответственность, относился к учебе. На уроки прослушаю, а дома уроки не делал. А зимой наш класс был на втором этаже. когда было много снега, ребята отчаянные, окно откроют и прыгают с второго этажа снег. Ну, достаточно снега было. Не боялись прыгать. При переходе в седьмой класс, я же говорю, я лодырь учиться был, все на каникулы, и вдруг мне приходит посыльный то ли от учительницы, приди в школу. Ну что, а ты оставлен на осень по математике. О, пришлось ходить. А учительница была худощавая такая женщина. У ней была стрижка, как у вас, только поменьше, покороче, темный волос. И почему-то у меня манера была давать клички. Вот я ее прозвал Зеброй.
Почему?
Не знаю почему. А классная руководительница была по русскому языку и литературе. У нее профиль был немножко похож на рыбью голову. Тут-ту, извините, так выжиться. Симпатичная. И я ее прозвал Воблой. Вон Воблой идет. Ну, уж, наверное, мне так природы дано. Еще можно сказать, что кличками я не только на них ограничивался. Но когда уже взрослый был, по-дружески давал клички своим знакомым.
Может, вы сочинительством занимались? У вас сочинение хорошее получается? Вот такое у вас образное такое видение.
Может быть, так вот. Ну, вот представлялось, значит, ну, просто так кличка не дается. Вот уже вот в поздние годы, уже когда уж все уже, старый стал. Не напарники, я в электросети последние 30 лет работал. Был назначен офицер в отставке, он отслужил свой военный срок. Константин Константинович, фамилия его лоцман была. Спокойный. Никогда не заругается, ничего, хоть что-то там с ним не поспорил. Он спокойно к всему относился. Я ему дал кличку «Слом».
Анатолий Петрович, а вспомните, как выглядел Тикмаш в то время? Какие-то были истории с ним связанные? Или это такое все закрытое было производство, туда не попасть? Вы же целый квартал уже занимаете.
Нет, только снаружи. Внутри-то я не был там. Но снаружи запомнилось, там было полуподвальное помещение. И когда там они работали, плевные немцы, вот не помню, до какого года, но знаю, что я их там не застал уже. Они работали в полуподвальном помещении. У них стены расписаны были синькой. Больше, наверное, других красок не было. Они стены расписывали синькой. Больше я ничего не помню.
А вы, значит, внутрь все-таки заходили в это полуподвальное?
А там окна были.
А, понятно.
Зарешетченные окна.
Этот корпус со стороны Савельича?
Со стороны Савельича. Сейчас там этих окон нет, конечно.
А еще какие-то были, доносились оттуда истории, сведения, новости с Тикмаша? Нет?
Понятно. Ну, Патефонк он раньше назывался.
А вы Патефонка его как бы называли в то время, в 50-е?
В то время до войны там Патефоны делали.
Да, да.
Вот. А потом, конечно, нет, не делали. Там делали веретёны для
текстильной промышленности.
Предельных машин.
Да. Вот. Но а как вы это место называли? Текстильмашем или Патефонкой?
Да, Текстильмаш.
Текстильмаш, да.
А рабочие говорили, работай на Патефонке.
Да вы что? Интересно, да. Как.
На Патефонке работают.
Ага. Понятно.
Вот почему там сейчас и музей
сейчас,
открывает.
Да, арт-квартал Патефонка. Да, да.
Квартал, да. Патефонка.
Понятно. А вот можете рассказать об этом доме, где мы сейчас с вами находимся? Может быть, вы сюда приходили или знаете жителей из этого дома?
Где?
Вот Октябрьская революция 205. Вот прямо где мы сейчас с вами находимся. Про этот дом у вас что-то сохранилось в памяти?
Ну,
здесь же вот площадь двух революций.
Ну, вы знаете, что здесь такой площади не было.
А расскажите, как она выглядела в то время?
вот этот скверик, он обнесен был литыми чугунными оградками. На выходе были ворота.
Арка.
Арка была из кирпичей сложена. Вот сюда приходили в основном к магазину.
Вот огонек, да?
Вот здесь магазин на углу почти был. Ага. Три поросята.
Три поросенка – это прямо под нами?
Да,
прямо
под нами. Ага. Вот три поросенка.
А помните,
вот вечера нашивались, по-русски говоря, здесь. Они же тут, где сейчас спорттовары, на первом этаже были столовые, не одна, а две штуки. А на втором этаже был, назывался ресторан «Маяк». Ничего больше об этом сказать не могу. Угу.
А вот вы говорите, что у магазина ошивались. А как там проводили время? Что, как там все это выглядело? Может быть, припомните обстановку этого магазина? Что там продавали?
Просто здесь была прогулочная зона. Она здесь вот начиналась и шла вдоль Октябрьской революции в сторону Кировской улицы. Как это называется, не дрейфовали.
Променад.
Променад, но от слова того не было променад. Доходили до Пионерской улицы, по-моему, разворачивались и шли обратно. Шли дорогой, хулиганили. Кто-то кого-то толкнет, кто-то кому-то за косы дернет.
А вот про парк на улице Комсомольской что-то помните? Там тоже
помню,
было такое.
Помню. Осенью там был как бы выставочный центр сельхозпродукции. Ну, каждый колхоз выставлял свои продукции, а рыбоводческий колхоз сюда привозил живую рыбу, и там был фонтан, в этот фонтан его спускали.
Рыбу в фонтан?
Да.
Ага. А это в виде ярмарки, как бы однодневной ярмарки, вот эта выставка?
Не ярмарка, просто выставка.
Просто выставка? То есть там не продавали?
Нет, там не продавали. Там не продавали. Просто для обозрения. Но там раньше в этом парке каждый вечер, по-моему, кроме одного дня, играл духовой оркестр военный. Там была такая раковина. Угу. Деревянная, большая, от нее звук отражался. И военный оркестр играл там. Угу. И вот там все, кто мог плясать, плясал, кто мог, танцевал. А вход туда был дешевый. Рубль по тем временам. Рубль еще до отмены денег там. А кто из пацанов будет платить рубли? Со стороны улицы Гражданской через забор. Там в самом конце так он был доступен для пацанов. Вот там. На халяву, как сейчас говорят, посещали.
Народу много собиралось?
Много всегда. Особенно в субботу, воскресенье много.
Ближе к вечеру?
Естественно, к вечеру. Не днем, а к вечеру. Бывало там... Ну, довольно часто показывали документальные фильмы. А внутри там был зрительный зал. На 400 примерно. Вот туда продавали.
На 400 мест?
Да. Он длинный такой был. Ага. Не особо широкий, но длинный. Туда продавали билеты. Они стоили... От 3 рублей по тем ценам и до 6 рублей. 6 рублей – это ближе к серединке и к экрану.
А что показывали? Припомните?
Художественный фильм.
То есть то же самое, что и в «Юности», то же самое, что и в других кинотеатрах? «Восток» тоже кинотеатр был? Или там как-то отличался репертуар?
В «Юность», когда летом, в «Юности», по-моему, там не было, не показывали. Только в основном были сеансы в саду.
Вы это место называли садом?
Да. Сад.
просто сад, не на Комсомольской или просто сад. И всем было понятно, о чем речь.
Всем было понятно. Ага. Он тут вокруг один был. А еще для пацанов того времени дом пионеров существовал. Угу. Сейчас там здание сохранилось. Там для пацанов специально фильмы старые показывали.
А почему для пацанов, а для девчонок?
Ну, им где-то надо находиться было.
Ага.
В основном тогда пацаны приходили. Там билеты были дешевые, по рублю. На втором этаже там был зрительный зал. И старые фильмы показывали. Там, допустим, Чингисхан, Чапаев и тому подобное.
Ну, там же совсем маленькое место, пространство.
А пацанам что надо, зайти в зал, пристроиться везде? Ага. Хоть на полу, хоть на подоконнике.
А ходили в студии в Доме пионеров? Вы в мастерские? Занимались в Доме пионеров? Нет. Ага. А на фильмы ходили, да? А что с тем садом было напротив Дома пионеров? Как он выглядел тогда?
Он... Там ничего не было.
Заброшенный? Там неприятно было гулять?
Там порядок наводили, но вот таких специальных каких-то строений не было для развлечений. Просто зеленая зона была. Так вот до сих пор так. Потом впоследствии гаражи там построили. Часть гаражей под землю увели. А потом рядом на углу Савельича и
Яна
Грунта там сделали типа бомбоубежище построили. Она и сейчас там сохранилась, но как используется, не знаю.
А на станцию Коломна бегали? Для каких целей?
Бегали.
Что вы там делали?
Что мы делали? Ждали поезда, садились на поезд и ездили в лес.
И в ту, и в другую сторону? Или в сторону Москвы?
Нет, в сторону Москвы. В Галутин там не было интереса ехать. Там Волховицы не ездили. Только лишь в сторону Хорошова и до Коневбора.
То есть вы на товарник, что ли, цеплялись?
Нет.
Или... А как?
Пассажирские поезда ходили. Да. Рабочие их так поезда назывались. Угу. Вагоны со ступеньками. Угу. Ступеньки были... Раньше платформ не было. Угу. Где-то они выше полуметра от железнодорожного полотна. На них забирались. В вагон, конечно, не заходили, а цеплялись на поручнях. И вот все поезда пацанами летом были забиты.
Ну, то есть прямо на этих открытых ступеньках-то
да,
и через мост?
Держались за поручни и ехали до нужной остановки. Отчаянные были. На ходу садились, на ходу прыгали с поезда. Ну, с умом, конечно, прыгали. Потом эти вагоны исчезли. Сейчас их только в кино увидишь. И то в каком кино? Про старые съемки. Сейчас их не увидишь. Если только в музее.
А в лесу что делали? Вот доехали вы до леса, и что там? Грибы собирали?
Когда сезон ягод был, ягоды собирали. А что еще в лесу делать? Орехи за орехами ездили. Так что... Проезд был бесплатный. В то время в каждом вагоне был кондуктор. Так что в вагон ты можешь и не войти. Скажет, давай билет. Какие билеты? Вот между вагонами ехали и на поручнях.
Но вас не прогоняли, да, эти кондукторы?
А куда прогонишь-то? Ей надо за порядком у себя в вагоне следить.
А вот там еще на станции был вторчермет. Вы туда забегали?
Ходили.
Ага.
А зачем ходили? Там... Что-нибудь найти интересное. Ну, для пацанов, что интересно? Какие-нибудь железяки, незамысловатые выброшенные вещи. Там туда привозили. Это уже... Нам достались остатки сбитых немецких самолетов. Больше металлолом там.
Ну, то есть вы каким-то образом туда проникали?
А там спокойно можно было проникнуть. Это сейчас не пройдешь. А сейчас с любой стороны можно было заходить в то время.
А канатная фабрика там была в то время?
Я там отработал 17 лет на канатной фабрике.
Да вы что?
Электрика.
А с какого года?
Я в 67-м году приехал из Германии. Я там год работал электриком. Завербовался на 3 года, а через год уехал. И вот устроился, да, электриком работать. 17 лет там отработал. Сейчас канатный фабрик, конечно, не то, что сейчас. Цеха были низкие. Темновато было. В основном там работали одни женщины. Мужики работали помощниками-мастерами. То есть, когда если там машина определенная забарахлит, он починит ее, и женщины дальше работают. В то время канатная фабрика работала, не соврать, в 3 смены. Работницы, больше половины, приезжала из Хорошова, из Конебора, а то и даже с Цемгигантом приезжали работать туда. Так что мне там пришлось участвовать в реконструкции, как электрику. Проводку делать, станки подключать. Там я проработал до 1984 года. Потом закончил техникум. И начальник отдела кадров говорит: «Толь, что ты электриком работаешь? Вон, иди на чернет, там должность. Энергетика нужна». А я уже отработал, привык к канатной фабрике. Я отказывался. Короче говоря, он меня уговорил. А он бывший подполковник, военнослужащий. Устроился там. Неделю не проработал. Рассчитался, не мог я там работать. Опять вернулся на канатку. А там до 84-го года работал.
Вот. А какой ассортимент был у канатной фабрики тогда? Что производили?
В то время там ассортимент был, начиная от нитки, как нитка ХБ, и капроновая нить. Угу. Нить капроновая шла в основном на сети. На сети здесь на канатке не делали. Там делали вот от нитки и до каната вот такой вот толщины. Канаты для кораблей. Угу. На причалах, когда они швартуются, их, эти канаты в пристани швартовались ими. Угу. Потом, когда канатка уже вышла на достаточно высокий уровень, сами через, конечно, Москву заказали итальянскую машину по плетению канатов. То это крученый канат, а это по плетению. И сами там местное начальство распорядилось самим поставить эту машину. Построили для нее специальный фундамент. Построили для помещений для нее из металлических конструкций. Утеплили все. Поставили машину и вспомогательные станки для подготовки, для плетения их канатов. Сами освоили итальянскую машину. Даже не знаю, мне кажется, она до сих пор работает. Вот у нас первая машина пришла новая при мне. Это было в 68-м году или 69-м. Нашего производства. Раньше, чтобы катушку остановить и ее перезарядить, женщины коленками нажимали на лопатку такой, визино прекращал вращаться, и они не меняли катушку. А тут у нас сообразили на каждый визино поставили электротормоз. Выключателем нажимаешь, тормоз отжимает ленту, которая вращает визино, и они меняли. Сейчас это, можно сказать, ерунда какая-то такая. Столько было потрачено денег на эти вот катушки. В ряду там веретенка, наверное, если не соврать, штук, наверное, 60, если не больше. И на каждую катушку. А катушка была из меди. Материал дорогой. Но ничего, она не знаю, сколько проработала, но при мне ее уже старались не запускать. Расход был, материал большой.
Угу. А сколько человек работало тогда на предприятии? Это большое считалось предприятие в Коломне?
Сколько человек на фабрике работало?
Да, ну в целом примерно, как вы думаете?
Ну, я думаю, около 400 работало. И это вместе со вспомогательными службами. Угу. Там трактористы, водители, шофера, грузчики. Короче говоря, транспортный цех с его техникой и слесаря.
Вы говорите, в три смены работали. Это и ночная, что ли, смена?
Да.
Угу. То есть настолько была востребована продукция?
Была востребована. Угу. Продукции всегда отправляли часто. Угу.
А что с заработными платами? Насколько это была оплачиваемая работа? Хорошо, плохо?
Ну, я не знаю. Если женщины не уходили, значит, их устраивало. Угу. Вот у меня зарплата была по шестому разряду, что ли, не совру, ну, 140 рублей, наверное.
Это в какие годы? 80-е?
В новые деньгах 61-й год, когда обмен произошел, 140 рублей. Ну и побочный заработок, когда там реконструкция шла, за другую работу доплачивали. Угу, угу. Так что можно было и до 200, но это не часто, пока шла реконструкция, как говорится.
Угу. Что-то еще вспомните из такой производственной, фабричной жизни? Какие-то случаи, какие-то ситуации? Что-то запомнилось?
Из фабричной?
Да.
Я помню, что зимой приходилось несладко трактористам. Они же продукцию должны, сырье подвозить и увозить. И вот чтобы она работала зимой в морозы, оставались специальные люди и в рабочем состоянии оставляли трактора на ночь.
Угу. Чтобы не замерзнуть.
Чтобы она не заглохла и не замерзла. Угу. Угу. Вот. У нас механиком был Тикучев Василий Дмитриевич. Член партии. А поморозить-то? Надо как-то согреться. И он для согрева принимал. А член партии. И вот кто-то там на него нажаловался и вынесли на партсобрание. Давай там на него баллоны катить. И возьми, да выступи в защиту его. Не понравилось. Все равно выговор ему влепили. Еще раз было профсоюзное собрание. Выбирали новый состав фабкома, фабричного комитета. Ну и раньше назначали, ты выступишь. А я возьми и руку протяни. А я уже член партии был, в армии вступил. И на этом собрании, что на язык пришло, то и высказал. А тут было голосование, выдвигали членов, и кто за них голосует. И меня выдвинули. Проголосовали. А из президиума кричат: давайте посчитаем. Нет, давайте снова переголосуем. Они там пронаушкали. Давайте снова голосовать. Те, кто за меня голосовал, руки опустили. Так что не прошел я в ряды фабричной интеллигенции.
А что вас туда манило? Что,
куда?
Для чего вы туда, в эту фабричную интеллигенцию, как вы говорите, стремились?
Ну, как свобода высказывания, может быть. Ага. Думаешь там что? Почему я решил выдвинуться? Я когда в армии был, вступал в партию. Кандидатом я там был. Там партийные собрания проходили. И офицеры, там, не прапорщик, а старшины выступали. Говорили безбоязненно. Никто ничего был. У нас был инженер полка майор Молодин. Он без мата на выступление на партийном собрании не обходился. Начнет критиковать. Вот и дальше. Отложилось у меня в памяти. И я мог спокойно высказаться. Не переживая ни за что. Выберут меня, не выберут. Нет, был до лампочки, как сейчас говорят. Вот. А служил я в авиации. Попал в учебную школу авиации. ШМАС называлась. Школа младших авиационных специалистов. Там вот обучали профессии механика по радиолокационной самолетной станции. Вот там год проучился.
Это где? Где именно эта школа?
Эта школа была под Вильнюсом. Недалеко там где-то, километров 12 от Вильнюса. Был раньше какой-то, видать, литовское военное учреждение, что ли, там. И там на их основе образовали школу. Нас там учили. Начиная с АЗОВ. С электротехнику, радиотехнику, потом радиолокации. Как говорится, доводили до ума. Ровно год мы там отучились.
А дальше что?
А дальше что? По назначению. Вот нас, наверное, человек 6, не то 7. Слуховиц, Воскресенск, вот с Коломны. Направление дали в Астрахань. Там стоял авиационный полк противовоздушной обороны.
Но это у вас в рамках срочной службы?
Да.
3 года, да, тогда это было?
Я прослужил 3 года, 4 месяца и 12 дней. Просрочил. Когда начался Карибский кризис, и нас задержали. Я прозывался в октябре, а до февраля 12 числа меня демобилизовали 62-го года.
А как это могло быть связано конкретно вот с вашим родом войск?
А это Карибский кризис, когда там между Америкой и нами конфуз за Кубы.
Да.
Наши там поддержали, а здесь Атлантический альянс был уже сформирован. Турция против нас была. И вот наш полк как раз ходил в зону обслуживания со стороны Турции. У нас был командир авиационного эскадрильи, там 12 самолетов. Майор Русаков был. Вот на одном из срочных вылетов он шугнул 2 турецких самолета. Я не знаю, посадил или отпугнул, точно не могу сказать. Но его эскадрилья славился. У майора Русакова, слушайте, геройский мужик. Вот там моя служба как раз была 62-го года. Вот этот полк сначала стоял рядом с Астраханью. Там недалеко, можно на трамвай был доехать, а дальше совсем недалеко. Была взлетная полоса, сложена из металлических листов, рифленых. Перевели нас на новый аэродром уже в начале 60-го года. Там построили взлетную полосу, бетонную, длиной почти 3 километра. А обслуживающий персонал разместили в контейнерах, в которых были ранее привезенные самолеты. Фюзеляж в них размещался. А их там приспособили под коптерки для обслуживающего персонала. Потом уже со временем построили там нормальную аэродромную службу. Еще интересно. Когда ты в армию идешь, там пишешь автобиографии, это я там указал, что пошел работать учеником плотника на Коломенский холодильник. Mm. И вот когда обживание аэродрома началось, они эту запись нашли, мне предложили поработать в аэродроме, сделать стол для, как это называется, наблюдательного пункта. Когда самолет летает, летает там командный пункт наблюдательный. Надо для него большой стол построить. Ширина была его, этой комнаты, метр, наверное, 5, а может 4. Сбоку окна и перед собой окна. А материал-то где брать? Там рядом строился аэровокзал для пассажирских самолетов. Страшно. Вон там найдешь материал. Приходилось самообеспечивать дело. Дал тебе там рубанок, ножовку, еще какой инструмент. Так что воспользовались они моей записью.
Ну, а вы действительно владели плотницким-то мастерством?
Что?
Вы действительно могли, работали плотником и знали, как это делать?
Учеником плотнику был на холодильнике. Ага. Был, ага. Был.
Ну, сколотили стол этот им.
Холодильник. В холодильнике был внутри.
Это хладокомбинат?
Да. Ага. Он был построен в 1956 году. Вот тогда завоз возился. Ну, туда все завозили. Начиная от сметаны, начиная от сухого молока, сливок, начиная от творог. Творог бочками возили. Мясо, колбасы. В общем, все. Сыры. Все туда возили.
Хлебная была работа.
Это как сообразишь. Но доступ к творогу, который стоял на улице, доступ был свободен. Но его много не съешь. А вот рабочие ухитрялись сметаной есть. Когда вагон отгружают, некоторые, чтобы сметанки попробовать, небольшой бочонок на плечи, а потом раз, вроде бы споткнулся, она падала, разбивалась. Бочка раскрывалась, а там она густая-густая сметана, ведь холодильник отвозили-то. Но перепадала иногда. Как говорится, за разбитым надо попробовать. Вот я там проработал год на холодильнике, а потом мне советуют, говорит, у тебя отец электриком, давай электриком устраивайся. А контора была, где принимали звено, в Москве. И вот меня соседка туда отвезла, там я оформился на работу электриком. Вот с тех пор я электриком работал до конца своей трудовой деятельности.
А в Москве тоже успели поработать электриком? В Москве тоже поработали электриком?
Нет.
Нет?
Нет.
Это тогда уже вы были определены в школу, да?
На да. Учебу. А электриком мне там поработать пришлось, поскольку контора канатной фабрики должна была помочь Москве обустроить для нового начальства новое здание. Вот туда нас послали в командировку обустраивать это здание. Электриком немножко там поработал.
Анатолий Петрович, а как вы в Германии-то оказались? Это какая-то секретная страница вашей
Нет.
жизни?
Туда через военкомат нанимали уже отслуживших. А поскольку я член партии уже был. И в 60... в начале 65-го года военкомат вызвали. Не хочешь поехать в Германию работать? Ну что не хочешь? Хочу. Ну ладно, занесли в список, обозначили конкретно, какая там зарплата будет. Вот, говорит, у тебя здесь будет постоянный оклад 65 рублей, а там на какой должности будешь? Там в марках на местные деньги-то от 300 марок. У меня сначала было 300 марок, потом 340 марок. А до этого я уже познакомился со своей будущей женой. Не знаю, рассказывать или нет.
Как раз хотела спросить, вы еще не женаты были, прежде чем?
Нет, не женаты. на октябрьские праздники моя младшая сестра у меня была, Нинуля. Нина, мы Нинуля звали всегда. С своей компанией, с ребятами устроили посиделки праздничные. А я дома был. Дома был уже был. Ну, выпивши. Они за стол сели, меня разбудили. А я с ней сел рядом. Так профиль посмотрел, вроде ничего хорошее. Она уже до этого познакомилась с моим соседом по улице. Вроде бы с ним пришла-то. А я так это, ручки шаловливые, за спинку так попала. Короче говоря, с ней познакомился, потом свидание начал. А когда пришло время, пришла повестка ехать, она меня провожала. Ну и часто писали друг другу письма, признательны, то да и все. Год такие письма продолжались, а потом она пишет: я уже год. Может быть, ты бросишь, приедешь? В общем, поставил перед фактом. Или ты приезжаешь, или я. Ну, пришлось контракт разорвать и приехать.
И жениться.
И жениться. Приехал я, по-моему, тоже в октябре, а в начале декабря сыграли свадьбу.
Вот как сыграли свадьбу? Как это событие выглядело?
Сыграли свадьбу, как да. говорится.
А что это было? Ресторан, там, друзья?
Какой ресторан?
Ага.
67-й год. Ради ресторанов это было? Не все могли позволить. Там у меня за этот год немного накопилось. Сыграли свадьбу у меня дома. С его стороны там... Ну, достаточно рано было. 2 декабря мы с ней свадьбу сыграли.
И где стали жить?
И по сей день живем.
То есть это вот как вы в этой квартире-то оказались? Ну, с семьей. Это ваша семейная квартира, да? Там, где вы с папой и с мамой жили?
Да.
Это вот на Зайцево?
На Зайцево.
То есть вы до сих пор там же и живете?
Там живет сейчас моя дочь.
Так.
А я сейчас живу у внука. Олег знает его.
Ага, вот. Ага.
Ну, как получилось? Дело в том, что на какие-то за эти годы накопления накопились, а тут мой старший сын говорит: дед, что ты деньги бережешь? Купи вам квартиру. У меня таких денег не было, чтобы купить, но половинка была. Ну и меня уговорили, по объявлению нашли подходящие по стоимости и по на втором этаже, не высоко. И вот на Максима мы ее оформили.
А где это? Здесь же, в Старой Коломне?
А это вот здесь,
Коломне?
Где вы подъезжали.
А я-то не подъезжала. А где это?
А, а это вот Льва Толстого. Здесь
а, на
4...
Льва Толстого?
Да.
Ага.
Вон, на Леха Мейна.
Ага. Из какого года вы там живете?
Недавно. Угу. Начиная с весны. С ранней весны.
Этого года?
Этого года, да. Когда там... Сын, ну, молодец, руки золотые, он дотошный в этом плане. Все старое аннулировал. Угу. Капитальный ремонт, короче, сделали там. Да. Оформили на Максим, на старшего внука, среднего внука, вернее. А он говорит: живите здесь, вам удобнее здесь, не высоко подниматься. Я, ладно, пока еще поднимусь, а моей Любаньке там с ногами тяжело. Вот там она. Она говорит: я туда не пойду. А я туда могу каждый день наведаться на Зайца. Там дочь моя живет с моими. угу. внуками.
То есть супруга осталась на Зайцево, да?
Или... Ну, я-то хожу днем, я же ночью здесь тоже.
Ага, понятно. Ясно. А супруга чем занималась?
Она всю жизнь отработала на ЗТС, завод тяжелых станков. А потом, когда началась эта развалюха, ее пригласил себе работать ее двоюродный брат. Он там фирму организовал. Она там была вроде бы как колдовщица, приемщица. Они там свою продукцию выпускали, канцелярскую, угу. бумажные там всякие приспособления, эти папки, фигапки. Угу. Вот она там угу. до окончательного ухода на пенсии там работала.
Угу. Расскажите про детей. Сколько у вас детей?
У меня дочь и сын.
Ага.
Вот сын 69-го года рождения,
ага.
а дочь 77-го года. Ага. Вот, разрыв 8 лет. Ну, сын он с детства был увлечен машинами. Машиной вот это. Он учился, ну, сначала здесь, вот рядом школа, а потом до окончания 10 класса на Шаворина, там 22-я школа, по-моему, mm-hmm. вот, в ней учился. А там были курсы по труду. На шофера там выучился. В школе получил права. Получил права в школе. В армию пошел, там переподготовку водил. Прошел переподготовку. Попал служить в Ригу. А там он с шофером сразу не стал, а его определили в охранный, как там называется, рота, взвод. В порту, короче говоря, порт охраняли. А он шофером хотел быть. Вот он добился, чтобы его перевели в шофера. Настойчив был в этом плане. И потом он на УАЗике возил командира. А моя, говорит, год прошел службы, съезди, навести Мишку в Ригу. Вот я тогда поехал в Ригу, а он мне нарисовал, где будет стоять, в письме прислал, нарисовал план, где будет стоять. Там он меня встретил и отвез к себе в часть. С командиром познакомил. Командир сразу на вино намекать. Я говорю, нет, никаких, ничего. А Миша даже до армии этим делом даже намека не было. Он говорит, ну и только это. Отпустил его на ночь или на день. Бабушка ему там харчей готовила. Вот он со мной пробовал 2 дня.
Угу.
Приехал он и где-то через год женился. Вот сейчас своей женой. Наследство остался лишь один сыночек у него. Назвали Мишей. Так что старший у меня Михаил Михайлович. Дочь у меня 77-го года. Она закончила школу. Потом в этот период перестроечный прошла курсы бухгалтера. Работу бухгалтером не нашлось. А потом она немного поработала на почте. Потом пошло сокращение. Сейчас даже не вспомню точно, куда потом она устроилась. Поступила в вечерний институт, училась. Познакомилась, когда в школе еще, в 10 классе, с одним шофером молодым. Училась и забеременела. Ну, молодец, не бросил. Она даже животом ходила на занятия. Вот родился у них Максим. Вот это вот. Защитилась. И пошла работать на коломзавод. Она там почему-то недолго проработала. Устроилась в какой-то фирме. В этой фирме, не знаю, чего ей там не понравилось, ушла и опять устроилась на коломзаводе. И сейчас она там до сих пор работает. Mm-hmm. На коломзаводе. И вот у нее Максим родился, потом родился Ванька. Так что у меня от нее две мужицкие силы.
Ну, отлично.
Максим после 9 класса пошел в училище, сейчас колледж называется. По той же тропе пошел и Ванька. Но он пошел в училище, то есть колледж, который в политехническом институте там, на программиста. Вот в этом году заканчивает. В январе, по-моему. Да. Заканчивает. От компьютера не отгонишь.
Понятно.
Что это такое быстро? Не знаю, как будет из него программист. Я думаю, справится. Я бы, конечно, посоветовал ему еще профессию какую приобрести. Сейчас программист наберется кучи. Так что, Олег?
Ну и сфера развивается сама, сфера развивается. Так что и специалисты там будут востребованы, наверное. Анатолий Петрович, а вот так в целом перед вами, на протяжении вашей жизни город Коломна менялся. Вот как вы сейчас относитесь к тому, как выглядит город?
Ну, конечно,
как вы его ощущаете?
Вспоминаешь те улочки, кривые домишки, которые там стояли на старой территории Кремля. Видишь, народ обустроился, кто хорошо воспринял эту ситуацию, приспособился или переучился, менялся на глазах.
Сейчас вы к этим изменениям хорошо относитесь, как меняется облик города, или как-то по-другому?
Конечно. Старый год, как воспоминание, он останется до последних дней. Все его прелести коммунальной жизни, дворовой жизни. Это останется в памяти.
Спасибо, Анатолий Петрович, за ваш очень интересный, очень детальный рассказ.
Ну, может быть, не все я вам что такое вспомнил.
Ну, это было здорово, да. Спасибо большое, что уделили время нам. Спасибо.